Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем, так, может быть, бегло, спрессовано, как в телеграмме, но просматривать эти глубочайшие истины, записанные в книге «Апокалипсис» или «Откровение святого Иоанна». И, как всегда, начиная любую передачу, верующие люди уже привыкли к тому, что мы ничего не можем делать без Господа. Поэтому и я предлагаю перед разбором очередным помолиться нашему Богу. Боже, мы благодарны Тебе, что снова и снова, Господи, Ты позволяешь нам прикасаться, Господи, к истине Твоей, Господи, иметь общение с Тобою и через Тобой, и через Тебя иметь, Господи, возможность, Господи, вникать в Слово Твое, которое призвано обогащать нашего внутреннего духовного человека. Но Ты знаешь, Господи, мы без Тебя ничто. Поэтому сделай наш разум восприимчивый, память нашу, способной все запоминать. Поведи наши мысли, наши слова, чтобы они поистине, Господи, могли бы служить назиданием, Господи, для слушающих. Поэтому благослови прежде всего Слово Твое. Пусть оно найдет место в каждом сердце, Господи. Пусть воспринимает Твои истины. Каждый пожелает воздать Тебе достойную хвалу и славу, наш Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Мы с вами из второй главы прошли послание Ефесской церкви, прошли послание и Смирнской церкви, и Пергамской церкви. И теперь мы приступаем к посланию Господа Иисуса Христа к Фиатирской церкви. Это записано во второй главе с 18 стиха книги Откровений. «И ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобно халкеливану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых, но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покается в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности. И воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находясь в Фиатире, которые не держат всего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинский, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будут пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся. Как и я получил власть от Отца Моего, и дам Ему звезду утреннюю, и имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Вот какое на сей раз большое послание пишет Господь церкви в городе Фиатир. Оно немножко о самом городе. Фиатир – некогда значительный город. Он расположен так примерно в 8 милях южнее Пергама. В период, когда писалось послание, этот город был населен большей частью македонскими колониалистами, которые разделялись по разным цехам, подобно нашим, может быть, кооперативам. Так, разделялись по профессиям: горшечники, кожевники, ткачи, красильщики и так далее. Так, Лидия, которая торговавшая в Агренице, это в 16 главе Деяния апостолов, слушала Павла в Филиппах и уверовала. Вот она была из этого города Фиатир. И многие думает, что она, приехав домой, распространила вот плод своей веры, и там образовалась эта общинка. Общинка верующих в этом городе была деятельна в христианской любви, терпелива и вполне полагалась на божественное обетование, но была недостаточно сурова, чтобы относиться к лжеучениям. Обратите внимание, самое длинное послание, обращенное к церкви, самого маленького и самого незначительного из семи городов. Та опасность, грозящая церкви Фиатиры, в равной степени затрагивает все церкви в прошедших временах и затрагивает церкви наших времен и всех христиан. Порочное влияние изнутри – вот такова болезнь общины в Фиатире. Женщину-пророчицу в послании зовут Иезавель. И, наверное, ключ к ее характеру надо искать в истинной ветхозаветней Иезавели. Первое, что отмечает Господь – «Знаю твои дела». На добрые дела Он смотрит прежде всего и благоволит добрым делам. А дела доказывают как веру, так и любовь. А любовь – это единственное сокровище, которое начало уже исчезать и в Ефесе, и в Смирне, и в Пергаме. Но как радостно и утешительно было для церкви, что Господь находил у них эту любовь. А дальше говорит Господь: «Знаю твою веру». Это та вера, через которую грешник приходит ко Христу, к Богу и к жизни. Она не должна быть запущенной, не должна быть разбитой или в заглушенном состоянии. Господь видит в этой церкви увеличивающуюся веру, и Ему это нравится. Он видит терпение в продолжительной буре жизни. Община старалась терпеливо проходить через препятствия, чтобы быть ближе к Господу. В Ефесской церкви движение было назад. Там было сказано: «Вспомни, покайся и твори прежние». А здесь движение вперед, то есть последние дела больше первых. Но Господь видит одно обстоятельство, угрожающее гибели Фиатирской церкви, и высказывает ее. И мне бы хотелось, чтобы мы обратили внимание. Вот именно. Главная мысль в этом послании и главное предостережение, которое делает Господь, это о женщине, которая называет себя пророчицею. Я бы хотел, чтобы мы с вами знали, что вот это вот порочное влияние изнутри, вот какая такова была болезнь в общине, и эту женщину-пророчицу послание зовут Иезавель. Вот я хотел бы, чтобы мы немножко вспомнили тут ветхозаветнюю Иезавель, потому что, как мы уже с вами слышали, что ключ к ее характеру надо искать вот в истинной ветхозаветней Иезавели. Вы можете себе представить, что это жена вот такого царя, я бы сказал, нечестивого царя, хоть он был и царем Божьего народа, но он был отступник, и поэтому он женился на принцессе Сидонской, все это знают, которую звали Иезавель. Когда он, в общем, привез или возгласил ее царицею, вы помните, что она не только сама переехала вот в страну эту иудейскую, но она привезла с собою и 400 пророков, и там 450 жрецов, вы помните. В общем, она поставила задачу полностью заглушить духовную жизнь на земле израильской. И знаете, она очень многого достигла. Если помните, когда Илья уже сокрушенный духом, когда он был в полном отчаянии, когда он воскликнул: «Господи, уже всех пророков уничтожили, и моей души ищут». Он уже просил себе смерти. Но Господь, как всегда, оставлял семя для Израиля, так и всегда имеет в любых стесненных обстоятельствах верных детей во все времена. Тогда сказал он Илье, что «Я сохранил 7000, которые не преклонили колено свои перед Ваалом». Так сказал Господь тогда, утешая Илью. Так вот, Изавель, вы помните, знаете, а то, что она была очень нечистоплотной даже в своих притязаниях, когда даже царю очень понравился виноградник Новофея, и вы помните, как он пришел, опечалился, потому что Новофей не хотел ему отдать, потому что это была, в общем, память его родственников, что ли. Он не хотел, так сказать, утратить значение, потому что этот виноградник, по-видимому, очень был хорош, раз уж царь так сильно пожелал его. И она его успокоила, что ты так сокрушаешься. Она выдвинула там двух ложных свидетелей, которые вот придумали, что Навуфей как бы вроде говорил хулу в адрес живого Бога. Свидетели, которые тут же клали свои одежды и тут же первые бросали камни, знаете, они доказали свою ложь вот преданностью этой Изавели. Но мы знаем, что Изавель, посмотрите, она вроде прямо не ставила задачу, чтобы в Иудее не служили там Иегове. Она вроде не возражала, чтобы служили евреи, иудеи, но она хотела, чтобы служили в основном и Ваалу, поэтому она внедряла больше и больше. И вы помните, чем кончилась эта история. Господь возревновал, и Господь, посмотрите, через Илью закрыл небо на 3,5 года, чтобы оно не давало ни дождя и не было росы там на траве. Вот это Изавель Ветхого Завета, конечно, мы немногое взяли из ее жизни, но здесь надо найти, наверное, нам переносный смысл. Что же это была за пророчица уже вот в этой фиатирской церкви? Знаете, если там только еще ложилась тень на действие николаитов, еще только Господь предупреждал о их появлении, то здесь уже, как видите, явно то, что в этой церкви уже придерживались это учение. Ну, разные мнения ходят в отношении этой Изавели. Ну, есть некоторые переводы, где она не женой названа, не женщиной названа, а женой. И вроде этому ангелу, а мы понимаем, что под видом ангела Господь имеет в виду служителей или епископа этой церкви, но некоторые трактуют, что она была женою этого епископа. И что она, в общем, очень влияла через своего мужа и через личные свои действия на членов церкви. А что она внедряла в жизнь церкви? Есть такие описания, что, конечно, вот в этом городе Фиатире, знаете, там тоже устраивали всевозможные языческие служения. Вот эти все колонисты, которые, значит, вербовали к себе людей на работу, знаете, они устраивали вот такие массовые, что ли, обеды. И вот прежде чем преподнести там какую-то трапезу, они, значит, сначала этого тельца или там, может быть, не одного, они представляли, значит, пред Бога своего языческого, и вот это раздавали эту пищу. А так как нанимались рабочие отовсюду, возможно, что там были вот у этих цехах, у этих мастеров и верующие, которые, может быть, зарабатывали себе прожиточный минимум. И им там тоже предлагалось вот это кушать, вот это идоложертвенное. Но если бы только кушать его. Но дело в том, что принимавшие уже это идоложертвенное, они уже автоматически разделяли вот эту бесовскую чашу, о которой Павел очень подробно пишет, что потому что жертвы приносит бесам, а я, говорит, не хочу, чтобы вы были служители этим бесам. Поэтому Изавель, по-видимому, одаренная женщина, умела убедить, что здесь ничего нету особенного. С этого вот, наверное, все и начиналось, так трактуют некоторые богословы. Но впоследствии, как видите, это зашло еще дальше, потому что тут написано про образ, что блудодействие, а она вводила в блудодействие сынов моих, Господь здесь говорит. Здесь, конечно, имеется в виду не блудодействие, может быть, как такое аморальное, а, возможно, имеется духовное блудодействие, то есть измена своему Господу. Потому что в Ветхом Завете везде, где говорится об израильском народе, обязательно говорится о том, когда отступает народ, Господь упрекает его и в идолопоклонстве, и обличает его вот в этом духовном блудодеянии. Вот что там было страшное. И здесь идет дальше описание, что, оказывается, Господь беспокоился не только о чистых сосудах, которые там в страхе ходили пред Богом, но даже и о тех, которые уже совратились на платформу вот этого учения этой пророчицы. И даже о ней Господь беспокоится. Здесь сказано, что я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Значит, Господь через какое-то обличение, через строго поставленный вопрос, наверное, на церкви, пытались, наверное, поставить ее на должное положение. Но она не приняла, по-видимому, этих предложений или же обличений. И за это Господь здесь дальше говорит: «Я повергаю ее на одр и любодействующих с нею», значит, «великую скорбь». А вот здесь слово «великая скорбь» очень многих смущает. Вот. А здесь многие знают, что «великая скорбь» — это будет период, когда, как у Даниила сказано, или как в Откровении, или как в Евангелии, Христос говорит, что такой скорби на земле еще не было, который будет тогда. Здесь те, кто разбивают послание на периоды, говорят, что это, по-видимому, переносный смысл, то, что, значит, и даже вот инквизиция, которая много тысяч лет господствовала и казнила истинных людей, что, значит, она в лице, значит, католической церкви, она будет до самой великой скорби. И католической церкви через, допустим, таких мужей, как Ян Гус, или таких, как Лютер, или таких, как Кальвин, вот все эти реформаторы, они, конечно, выставляли свои обличения католической церкви. Но, как видите, католическая церковь этих обличений не приняла, и она уничтожала и сжигала всех этих реформаторов, которые пытались, значит, направить целиком католическую церковь на истину евангельскую. Вот это считает, что до великой скорби это будет продолжаться. Ну, а в то время, когда касалось это ее, по-видимому, Господь, наверное, послал этой пророчице это испытание. Но здесь многие смущаются от того, что вот детей ее, значит, детей ее, я поражу смертью. И уразумейте, церкви, что я есть им испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вот почему-то ей дается возможность покаяться, ей ставится это, значит, на вид, и она должна это осмыслить и перемениться. А вот детей ее поражу смертью. Как это может быть? И здесь, видите как, если, допустим, кто-то, ну, из нашей деноминации, иногда переходит, знаете, в поисках, так сказать, а может быть, не столько истины, сколько где удовлетворить себя вот от того, что там причинил многим обиды, и ищет где-то покровительство в другой деноминации, и вот он попадает туда, принимает другое учение. И вы знаете, тому, кто уже принял другое учение и знал здоровое учение, его как-то можно и есть куда возвращать. То есть, если ему говорить о покаянии, если его, значит, обличать и говорить, что вот я тебе дал время покаяться, то, наверное, он знает свои истоки, и он может, осознав, вернуться туда. Но вот дети ее. А дети – это уже те, которые приняли от этого, значит, уже с извращенным понятием человека, приняли учение. Они уже, им некуда возвращаться. То есть они получили непосредственно искаженную истину прямо из источника, и поэтому их покаяние призывать, возвращать их куда-то, как-то вроде им неведомо. Поэтому детей я поражу смертью, это то есть они уже неисправимые в духовном отношении мертвецы. Вот так иногда трактуют. А вот здесь дальше идет: вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые и не держат всего учения, и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказанную, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Вот прочим, вам же. То есть, как и во всех церквах, есть сосуды, которые придерживаются здравого учения, и которые находятся в страхе пред Господом в своей практической жизни. И Господь им говорит, что я же вам и прочим находящимся. Кто же, может быть, там относится, может быть, прочим? прочие, это, может быть, те еще, которые еще, может быть, ну, не утвердились где-то в церкви, может быть, еще на стадии выбора, но они уже понимают истину, поэтому они не сразу соглашаются там принять, вот, допустим, Изавель с ее превратными понятиями, и вот они больше как бы клонятся к тому, кто имеет вот это здоровые взгляды, здоровое учение, их называют как бы слово «прочие». Значит, Господь за то, что они уже так легковесно не поддаются вот этой пророчице, а вот ищут и, может быть, склоняются большей долей сердца своего вот к церкви истинной, вот им Господь дает такое обетование. Вы вот пока держите то, что вы имеете. То есть Господь имеет в виду, что ваши порывы или ваши начинания благие, и вы держите это, значит, доколе я приду. Вот под словом «доколе я приду» тоже очень-очень многие трактуют, что этот период, который вот будет называться вот этим фиатирским периодом, что если тогда в прямом смысле касалось только тех, значит, членов церкви, живших в то время, то в переносном смысле оно имеет значение на все церкви и на все времена, то есть до наших с вами дней. И поэтому нам сказано здесь тоже предостережение. Вы знаете, Павел вообще осторожно относился к пророчествам. И он и говорил в Коринфянской церкви, где он заявлял, что вы жены молчали, что это были за пророчества. И знаете, на этот счет поступают иногда вопросы. Потому что некоторые считают, что пророчество или пророк в наши дни – это тот, который может вещать то ли голод, то ли переживание, то ли перемену каких-то времен, прочее. Нет, совсем в Писании Нового Завета под видом пророк уже подразумевается другое. В 19 главе вот этой книги Откровения будет сказано, что свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Свидетельство Иисуса – это дух пророчества. А теперь представим себе, когда Христос уходил с этой земли, когда Он обещал ученикам, что вам лучше, если я уйду, вот тот придет утешитель, Он вас научит, Он вас наставит, Он вам напомнит все, что я говорил. Это Он говорил и имел в виду о Духе Святом. Поэтому, когда Христос вознесся, еще не было написано ни одна Евангелие, еще не было ни одного послания. И представьте себе, что и в синагогах, и в храме, где бы там ни собирались ученики уже Нового Завета, конечно же, у них были писания только Ветхого Завета. А как же нести свидетельство о воскресении Христа, о Его миссии, искуплении человечества и прочее? Как же? Вот Дух их наставлял, Дух им напоминал, как обещал Христос. И вот эти свидетельства, которые были, еще не были изложены, как новозаветние, значит, книги Писания, они изрекались верующими людьми и назывались пророчеством. Поэтому там сказано в Деяниях апостолов, как эти пророки, которые там с Павлом сотрудничали, они с обильным словом наставили церковь. Поэтому и в 14 главе, значит, Коринфянам первого послания апостол Павел говорит, лучше, чтобы пророчествовали, потому что пророчествующий назидает церковь. То есть он говорит о суде, о вечной жизни, как о Павле написано, и он говорит вот эти благие истины. А тот, кто уже был особо сведущий Ветхозаветным Писанием, как, например, отмечено Аполлос, муж красноречивый, он был сведущий в Писании. Видите, он говорил из Писания, из Ветхого Завета. Ну вот простые люди, которые там шили палатки, работали вместе с Павлом, Акила и Прескила, они, как говорится, его наставили. Где-то, может быть, дома за чаепитием поправили, значит, его взгляды согласно Новому Завету. Так вот теперь нам теперь понятно, пророчицы, почему апостол Павел иногда такие ограничения вводил в церкви, чтобы женщины, особенно эти пророчествующие, они бы в церкви молчали. Потому что и до наших дней вы видите, что это слабость многих женщин. Как они могут часто, знаете, выдавать свои сновидения, выдавать свои видения, откровения особой силы, выдавать их, понимаете, как бы вроде они рупор Божий, и им было откровение, и вот они этими откровениями часто делятся вот в кругу верующих своей деноминации. Я много слышал таких откровений, и ко мне подходили, что вот они видели меня во сне, и вот они мне несут такие предупреждения, предостережения, и я я им говорил, что если Господь находит нужным мне сделать предостережение, почему Он вам дает откровение, а не мне дает откровение? А мои откровения, я говорю, получаю непосредственно из священной книги, поэтому я очень и очень доверяю священному писанию, потому что в Библии, наверное, нету того, чтобы не учло Слово Божие, не учел Дух Божий. Все, что нужно для спасения и все, что нужно для практической жизни вот на этой земле, в Священном Писании нет. Поэтому добавок таковых, знаете, верующие не всегда принимают. А потому что есть написано, все пророки, они до Иоанна Крестителя. А после Иоанна Крестителя, значит, Царство Божие силой берется. Но свидетельствующий об Иисусе может, по Слову Божию, называться пророком, который из Писания может обильно наставлять церковь для назидания. Вот, это пока мы послушаем короткую музыкальную паузу, а потом мы продолжим.
Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что вы слушаете радиопередачу «Апокалипсис», ведущий Петр Андреевич Семерюк. Эта программа идет на волне радио WMNB по вторникам с 9 часов вечера. И также эта программа идет в прямом эфире. И если у вас возникают какие-либо вопросы, вы можете звонить к нам на студию. И в конце передачи, минут за 10, может быть меньше, мы включим вас в эфир, и Петр Андреевич постарается ответить на все ваши вопросы. Итак, слушайте радио WMNB и программу «Апокалипсис», ведущий Петр Андреевич Семерюк.
Итак, мы остановились о так называемых глубинах сатанинских. Ну, можно было проще сказать, что к глубинам сатанинским относятся и волхвование, и колдовство, и спиритизм, и чародейство, и там, знаете, вызывание духов и прочее. Это прямая, значит, это стратегия дьявола, глубины сатанинские. Но есть глубины сатанинские, знаете, как Слово Божие говорит, чтобы мы умели различать голос его от голосов иных. Есть, когда он предстает под видом ангела света. Поэтому и служителя его, говорит апостол Павел, принимает вид служителей правды. Поэтому глубины сатанинские могут быть, когда под видом борьбы за чистоту Писания дьявол может, знаете, навевать желание, знаете, чтобы быть на стороне кажущейся правды и, знаете, это до огорчения стоять на своей позиции, не учитывая, так сказать, ни доктрины Библии и ни те выработанные практикой жизни христиан, значит, аргументы. Поэтому под видом глубин сатанинских может быть, конечно, понимать многое разное. И Господь знает стратегию дьявола. И те уже, которые имеют опыт, как Павел говорит, у которых чувство навыком приучено к развлечению добра и зла, Павел о них пишет, что нам небезызвестны умыслы сатаны. Поэтому, несмотря на то, что он имеет вековой опыт своей практики обольщения, все-таки Дух Святой, который открывает нам глубокие истины, он нас предупреждает об опасности, и мы нежный голос его отличаем от голоса, который вкрадывается к нам. Поэтому о глубинах сатанинских можно говорить, как говорится, много и по-разному преподносить понятие о глубинах сатанинских. Но мы пока ограничимся вот этим. Здесь так сказано дальше, 25 стихом. «Кто побеждает и соблюдает дела мои», это дела Божии, «до конца, тому дам», значит, «власть над язычником». Смотрите, как важна здесь мысль. «Дела мои, кто соблюдает, до конца». Ну что вот здесь лично в Америке я встречаю вот такие мнения, что, значит, если уже человек, получил возрождение, как бы уже на всю жизнь исчезает опасность, что он может упасть. Нет, как видите, здесь Господь просто требования выдвигает, что если ты уверовал, и если ты теперь живешь по моим заповедям, и если теперь дела твои соответствуют моему учению, чтобы вот эти дела ты соблюдал до конца. А если не будешь соблюдал до конца, значит, Господь тебе лишит той власти, которая здесь дальше сказана. Да? И дам тому власть над язычниками. Что это значит? Здесь имеется в виду, конечно, тысячелетнее царство, когда Израиль будет господствовать над всем миром, то есть будет власть. А церковь, которая будет, может, в ином мире, но со Христом, тоже будет царствовать на земле. И поэтому уже тот, кто претерпел до конца, тот, кто сохранил верность своему Господу, он, Господь будет разделять с ним эту власть. И будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся. Что это значит жезлом железным? Это значит, в тысячелетнем царстве это будет, как говорится, жизнь по всей строгости закона. Если нам когда-то придется разбирать эту тему о тысячелетнем царстве, то мы там узнаем, что это значит по строгости. То есть, если какое племя не придет просить дождя, значит, не будет ему дождя. Значит, вот это тысячелетнее царство, несмотря на то, что сатана будет скован, но требования Божьи, они будут в силе каждому живущему, потому что живущие здесь на земле, язычники ли, израильтяне ли, кроме церкви, конечно, они все будут в телах плоти своей, и поэтому они будут получать предписания, и поэтому жезлом железным, то есть по справедливости закона, Бог будет управлять. «И дам ему звезду утреннюю». Вот это утренняя звезда. Это апостол Петр нас знакомит, что значит в своем послании, что доколе не взошла утренняя звезда, которого он имеет в виду Христа. То есть каждый побеждающий, каждый сохраняющий предписание, которое Господь здесь дает, он получает как бы право иметь сердце Бога как звезду утреннюю, то есть как гарантия и его спасения, и гарантия его вечной жизни. И теперь я хочу, чтобы вы, наверное, уже заготовили вопрос по этому Фиатерской церкви, но пока вы будете его там себе или зафиксировать, или записывать, или звонить, я, наверное, начну уже третью главу с первого стиха. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Так говорит имеющий семь духов Божиих. Смотрите, в церкви Фиатиры Господь представился, смотрите, что тут. Очи его, как пламень огненный. То есть он каждый уголок сердца верующих и церкви Господь знает и просвещает. Посмотрите, значит, от его божественного взора абсолютно ничего не скрыто. Все уголки сердца обнажены перед ним. Вот он там явился, значит, ноги его, как халкеливан, как расплавлены в печи. То есть Господь здесь будет наводить такой порядок, куда будет шествовать Господь, там должно плавиться все нечистое, все, там должно только оставаться, значит, все переплавленное для Господа. Так, а уже Сардийской церкви он представляется с другими качествами, имеющий семь духов Божьих. Вы знаете, в самый первый стих, имеющий семь духов Божьих, значит, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. В одном первом стихе уже ясно, почему Господь предстает, вот, имеющий семь духов. Что такое семь духов? Семь – это полнота. Это полнота. Можете у Исаии там прочитать эти все качества Духа Святого во второй главе. Там это полнота, влияние и силы Духа Божия. Раз Господь идет к церкви, которая носит имя, будто она жива, но она мертва, значит, он идет с ней, к ней для того, чтобы обогатить ее своими дарами. Поэтому полнота Божия идет в эту церковь, где нужно большое влияние от Господа на них, и где нужна большая сила, исходящая от Него. Поэтому он говорит, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. И дальше. «Бодрствуй, утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь,
в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Из всего прочитанного послания, наверное, нетрудно сделать нам вывод из наблюдения, что здесь в церкви состояние разное. Здесь, знаете, есть те, которые носят имя будто живы, они, может, еще не знают о себе, о своем положении, но они как бы в глазах Господа уже мертвы. И здесь есть те, как написано, утверждая прочее, близкое к смерти. То есть есть здесь уже теплые, что ли, на грани, так сказать, умирания духовного. И есть некоторая группа достойных, которые не осквернились, и которые, Господь говорит, будут ходить предо мною, ибо они достойны. Вот представьте себе эти три группы. И мне кажется, если эта церковь, я имею в виду нашими сегодняшними мерками, если эта церковь целиком получила характеристику, что она носит имя будто жива, но она мертва, вы знаете, мне кажется, что вот эта горсточка, которых там достойных, которые с Господом, которых Он одобряет, казалось бы, она должна сделать вывод. Что нам делать в этой мертвой церкви? Надо, наверное, нам выходить. Выйти из этой мертвой церкви, отделиться, это, наверное, самый легкий вариант, чтобы обезопасить себя от влияния этих и уже близких к смерти, и уже мертвых духовно. Может быть, такая мысль, это, как говорится, легче всего придет на разум. Но, посмотрите, Господь не дает такого права, чтобы выйти из этой церкви. Здесь Он наоборот, этим, которые достойны, которые хранят себя, Он говорит, бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. Посмотрите, утверждай. А значит, задача истинно верующих людей, как мы теперь поняли, и тех даже мертвых, которые еще, может быть, не знали своего состояния, но после обличения этого послания, возможно, могут осмыслить и раскаяться, их тоже Господь хочет оживить. Он здесь предлагает им покаяться. Если ты не покаяешься, я тогда, смотрите, я вычеркну даже, изглажу и имя твое из книги жизни. Смотрите, оказывается, этим живым христианам в этой церкви работы много, и Господь как бы налагает особую ответственность на этих детей Божьих, чтобы они утверждали прочее близко к смерти, и чтобы они через вот и возвещение истины святой, чтобы они могли оживлять и тех, которых Господь уже намерен изгладить из книги жизни. Вот эту мысль изгладить из книги жизни я тоже бы хотел подчеркнуть, потому что некоторые так думают, что Господь, если при нашем слабом духовном состоянии, потому что вся жизнь наша из взлетов, из падений состоит, значит, Он только и вычеркивает, да снова записывает. Нет, Господь не делает никогда ошибок, но Он видит, если духовный сосуд уже не намеревается, или же и после обличения, и не пытается исправить себя, Господь всевидящий знает это, поэтому Он такому предлагает, что я твое имя изглажу из книги жизни. Поэтому, раз это записано, значит, этот процесс на небе происходит. Как бы нам нежелательно было слышать об этом, но это происходит на небе. Знаете, в Ветхом Завете вы можете вспомнить, когда Моисей, значит, посмотрите, это человек, который сердце было большое, болеющее за народ. Я всегда с особым вот почтением отношусь к таким сосудам. Вы помните, когда Павел говорит о евреях, что великая и непрестанная печаль сердцу моему, вот, об Израиле, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что я готов был бы быть отлученным от Христа ради братьев моих по плоти. И посмотрите, он, оказывается, не для красного словца говорил, ради того, чтобы приобрести их снова, вот этих возгордившихся, отпавших, он готов сам отдать себя вот на мучение. Это большая любовь. это большое сердце. Так было с Моисеем, когда Господь сказал: «Я истреблю этот народ, я от тебя другой народ». Казалось, Моисей должен был обольститься таким предложением. Если бы Валааму Господь сказал: «Иди прокляни», он бы, знаете, не уступил бы никогда. Он бы, конечно, и проклял бы и народ, и получил бы мзду от Валака. Поэтому он возлюбил эту мзду, но Бог ему не разрешил проклинать. А здесь Моисею говорит: «Я от тебя», то есть ты будешь родоначальник. Уже не Авраам будет родоначальник еврейского, а ты будешь от Моисея. Казалось, Бог сам этого хочет, Бог сам это предлагает. Надо было согласиться. Но Моисей был плоть от плоти и кость от кости своего народа, поэтому он сказал: «Если ты их истребишь, то вычеркни мое имя из книги жизни». И тогда Господь ему сказал: «Нет, только согрешивших я вычеркну из книги жизни». Это я детально подчеркиваю, что Господь может этот процесс осуществлять, вычеркнуть из книги, как некоторые не хотят вообще этому верить. Поэтому здесь, видите, в послании к этому к сардийской церкви Господь вот такое предлагает: «Побеждающий облечется в белые одежды». То есть, если ты мертвый духовный, прочитал и узнал, что твое положение смердящее в духовном отношении, вот я теперь тебе говорю: если ты захочешь быть побеждающим, ты можешь быть опять облаченным в белые одежды, и я не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом и пред ангелами его». Вот он ходатай, исповедующий за нас там пред Господом. Поэтому, видите, в этом послании очень и очень четко просматривается мысль и действие Божие на небе. Конечно, первое, что надо было бы, наверное, и пресвитеру, или епископу этой сардийской церкви учесть, по-видимому, и его духовное состояние было не на высоте, а может быть, даже и в основном и к нему адресовались эти слова, что ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Но здесь дальше идет, сказано, вспомнить, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь Бог, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Вот это слово как тать, это древнее такое слово славянское, в переводе оно как вор. Мы часто думаем, что Христос иногда сравнивал себя вот так вот, может быть, и с несимпатичными такими именами, но ярко выраженной правдой. Значит, найду как тать, это значит как вор, то есть когда ты не думаешь. То есть мы в своей беспечности иногда думаем: у нас будет время, мы поправим свое, а сейчас мы даем простор слабостям своим и прочее. Но Господь здесь предупреждает: в таком состоянии ты не знаешь, когда я на тебе найду. И ты не сможешь, и ты не узнаешь, в который час я найду на тебя. Поэтому, смотрите, в каждое время, в каждом положении всегда нужно рассматривать себя в свете учения Господа. Поэтому сардийская церковь для нас большой-большой пример, потому что в наши дни и в каждой нашей общине мы можем найти и тех, которые действительно не осквернили, которые Господь по-особому отвечает, и за терпение отмечает Господь, и за дела отмечает Господь, потому что здесь написано: «Знаете твои дела». И поэтому в нашей церкви могут быть вот поистине такие сосуды, которые, может быть, трепетно, благоговейно всегда рассматривают себя в свете Слова Божия и всегда поправляют свой светильник, чтобы он был горящим. Но есть и такие, которых можно сравнить, что они уже близки к смерти. То есть, так сказать, ни живой, ни мертвый. Назвать его, что вот в нем бурлит эта жизнь, а знаете, как-то не хватает смелости, потому что не видно ни плодов жизни, не видно ни благоговения, не видно рвения, не видно усердия, не видно прилежания, не видно отдачи, не видно. Поэтому они как бы близки к смерти. Но явно выраженных грехов не наблюдается, так сказать, по инерции или по опыту ума жизнь церкви продолжается, и поэтому такой человек уже близкий к смерти. Но есть и те, которые, о которых трудно сказать. Мне делилась одна сестричка: что мне делать, как мне стать вот, чтобы почувствовать состояние особого
пред Господом состоянии. Что она имела в виду под особым состоянием? Она имела в виду, что она где-то утратила контакт, что у ней уже нету с Господом вот такой связи, что она уже не чувствует ее влияния, не чувствует его владычества, его руководства в себе. Она чувствует, что она сухая. И она признает, что если меня на весы Божии, то я полностью считаю, что я не живая. Потому что, когда я обратилась, когда я и была запечатлена от Господом, я помню вот это свое трепетное, благоговейное состояние пред Богом. Я помню, как действительно я реагировала на Слово Божие, и какую силу оно производило во мне, когда я присутствовала на собраниях, и какую силу имела моя молитва, склоняясь на колени, я всегда пред Господом, я чувствовала Его теплоту, Его веяние вот на меня, я чувствовала, что я в атмосфере Его присутствия, я чувствовала Его нежность, которой Он касается моего сердца, а сейчас я ничего не чувствую, я сухая. Вот представьте себе, видите, слушая вот такое свидетельство, можно без ошибок сделать вывод, что она мертвая. Но что же в ней еще хорошего, чтобы могло бы дать ей надежду? В то, что она осуждает себя, что она не такая. То, что она чувствует, что она потеряла вот этот незримый контакт с Господом. И вот это уже хорошее, несмотря на то, что ее практика действительно практика мертвого духовного состояния. Но она желает. И поэтому я думаю, если ее желание, знаете, перерастет в такое требование сердечное, если ее желание перерастет в тягу такую душевную, ее Господь обязательно восстановит. И она вот как здесь сказано, и она получит от Господа заверение, что она как побеждающая, что Бог не изгладит ее из книги жизни. Если уже назрели у вас вопросы, то время, я смотрю уже на часах, идет к тому, чтобы мне ответить на некоторые вопросы. А если нет, то тогда мы продолжим беседу.
В эфире радиопрограмма «Апокалипсис», ведущий Петр Андреевич Семерюк. Если у вас возникли вопросы, звоните по телефону 375-6777. Я еще раз повторяю номер телефона 375-6777.
Дорогие радиослушатели, такой вопрос поступил, мы его приняли там, значит, не эфира, потому что так, по-видимому, пожелали. Вы знаете, там есть такая какая-то необоснованная обида, что когда я объяснял, что пророчица, и объяснял, что действительно пророчица очень назидает церковь, что пророки это те, которые, значит, вещают о Господе, я здесь как ни на одну иоту не отошел от Писания. Ну, знаете, я здесь не имел в виду деноминации, допустим, у которых очень много пророчеств, допустим. Я не имел в виду, что ли, наложить на них что-то, что они не так живут. Я имею в виду здесь абсолютно всех верующих. Разве в наших общинах, которым и я принадлежу, мало таких членов или братьев, или сестер, которые обязательно свои сновидения передают как особое откровение и особое пророчество. Вы знаете, мне пришлось быть в городе Орджоникидзе, и там один, значит, старец, ему, наверное, за 80 было. И он, значит, и во сне видел, как и слышал. Ангелы пели, 3 раза песнь повторили. И потом, значит, он слышит голос, что в июне месяце, это был 84-й год или 85-й, я приду. И вот когда он этот сон повторился, да еще раз повторился, его на основании Писания когда-то сказал фараону Иосифу, что сон твой повторился, значит, истинное его значение. Он на основании этого писания, значит, приходил в церковь, и, знаете, и бабушки, и старицы, и сестры, знаете, в основном окружали его, он целыми часами рассказывал им, что вот Господь с ним имеет вот такое откровение, что вот он ему обещал, что в июне придет. И вот мне пришлось посетить эту церковь в городе Орджоникидзе, и вы знаете, что было интересно, когда мы там отвечали на вопросы, вот как раз его вопрос и поступил. Там написано было так: «Дорогой брат, вот Господь мой Спаситель сказал, что он придет в июне». Ну и мне пришлось ответить, что не знаю, что вам сказал Господь, но нам он сказал, что не ваше время знать времена и сроки, которые Бог положил в своем плане. И еще я сказал, никто не знает ни дня, ни часа, когда придется. А что же делать, вам так было открыто? И я ему говорю, вот, дорогой брат, сейчас я стою перед вами за кафедрой, и вдруг у меня к вечеру последний раз стукнуло сердце. Я уже умер, я уже не жду пришествия за церковь, у меня уже Господь взял. Поэтому, если вам было сказано, что в июне придет, так бодрствуйте, уже немножко осталось. И вы знаете, он очень огорчился. Если бы Господь пришел за церковь, и ему как любимчику открылся, это его устраивает. А когда Господь пришел за ним одним, это его не устраивает. Поэтому я здесь имел в виду, пророчество, которое, значит, вот говорят, мне снилось, как написано, сон рассказ, как сон. Пожалуйста, звонок есть у нас.
Алло?
Да-да.
Как вы думаете, вот таблетки, как это нужно пить, за Божье ли право или воля есть в этом, чтобы человек пил таблетки?
Можно говорить, да?
Да.
Вы знаете, что я не на это... тему отвечаю. Я отвечаю по книге Откровения. Может быть, это надо было бы спросить уже. Но я что вам хочу сказать? Есть медицина традиционная, есть нетрадиционная. Вы знаете, не всю медицину перечеркивает Христос или Слово Божие. Христос сказал, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. А что значит иметь нужду во враче? Чтобы выслушать его рецепты, что ли, или выписано им лекарство. Поэтому, если врач предписывает, а Христос сказал, в нем будете иметь нужду, я не вижу здесь ничего, что я пью, допустим, таблетку. Потому что все это уже медициной проверено, как она помогает организму, как она побеждает ту или другую болезнь в организме. Поэтому это хотя не из моей... стихии, но я просто сказал свою точку зрения на этот счет. Пожалуйста.
Приветствую вас, Петр Андреевич.
Приветствуем.
У меня такой вопрос. Вы объясняли о женах или о женщинах в Коринфе. Я апостол Павел говорил, чтобы они...
молчали.
Воздерживались или молчали от пророчества. Я понял так, что, апостол, я так читал, что апостол Павел сказал, что не позволяется учить жене, а если она что-то не понимает, то пусть спрашивает дома у мужа своего.
Да.
Вот, я это понимаю. А теперь вам вопрос. Все-таки в настоящее время нашего нового, завета,
да.
Христа, от начала вы сказали, что пророчество до Иоанна Крестителя, а дальше, после Иоанна Крестителя, значит, от дней Иоанна Крестителя и до ныне Царство Божие берется силою,
да.
И употребляющая силой восхищает его. Так я понял, что, вы понимаете, так в объяснении вашем, что после Иоанна Крестителя пророчества никакого не должно быть, и так вы подводили этот опыт. Вот, а я хотел спросить, у Филиппа 4 дочери,
да.
было, и все были пророчицы.
Да.
Так это не в Ветхом, а в Новом Завете.
Да.
И я думаю, как вы скажете на это?
Хорошо, я вас понял. Я хочу сказать, не только у Филиппа, в Новом Завете есть и Анна пророчество, пророчица была, вы знаете, что, и там Иуи, который, значит, и Павла там опоясал вокруг, и вот так вот будет этому мужу. Это все деяния апостолов. Не надо забывать, что все-таки деяния апостола – это переходной период. Переходной. Поэтому, если у Филиппа были 4 дочери пророчествующие, знаете, есть даже написано, когда Петр апостол проповедовал и говорит, что будут пророчествовать с
сыны ваши и дочери ваши. Я, по-моему, сказал уже в Новом Завете, что мы подразумеваем под пророчеством. Свидетельство Иисуса есть дух пророчества. Поэтому, если у Филиппа были дочери, и они пророчествовали, я не думаю, у Павла есть даже сестры, которые подвязались с ним в благовествовании. Поэтому, если они подвязались в благовествовании, и если тогда, как еще не было Писания, как я объяснил, то они, по-видимому, пророчествовали, то есть вещали о Господе. Но если даже в переходный период и были еще от Ветхого Завета пророчества, они могут проходить в Слове Божьем, особенно в книге «Деяния апостолов». Но все-таки надо нам иногда согласиться, когда Павел говорил, что пророчества умолкнут. Наверное, он поддерживал все-таки мысль Христа, что пророки до Иоанна Крестителя. Поэтому он сказал, пророчества умолкнут. Поэтому, вы знаете, те пророчества, я имею в виду, ветхозаветные, с предсказаниями. Я думаю, вы не возражаете, если я вам скажу, что в Библии абсолютно сказано на все времена и на всю вечность. Чтобы нам где-то еще искать добавочных пророчеств, я думаю, что в Библии на все обстоятельства жизни есть, так сказать, и высвеченное, ярко высвеченное направление, которое никогда не приведет нас к ошибке. Предай Господу путь, и Он его совершит. Это сказано.
Петр Андреевич, да. Я это все понимаю, что Слово Божье, это оно является словом пророческое, самое вернейшее пророческое слово, как и написано.
Да.
И понимаю то, что вы поясняли, что человек пророчествовал и говорил, что тогда-то придет Христос, то ясно мы знаем, что вы ответили уже, что не ваше дело знать времена и сроки.
Да.
Вот. И Христос пришел кому-то сейчас, через 5 минут кому-то придет.
Да.
Мы это тоже понимаем. Ну, а вот такое положение, как Бог говорит не только через Слово Свое, не только через Слово, а вот Филиппу, как Дух сказал,
да,
что выйди на пустую дорогу, да, и там встретишь человека, и проработаешь дело, все не описано, как сделать это дело. И он все это сделал, и это не Слово сказало ему.
Я вас понял, дорогой.
Писанное, а Дух Святой сказал ему.
Значит, я вас понял, у нас время кончилось. Вы немножко поздновато, но
спасибо,
я просто...
Спасибо, брат Андреевич, спасибо.
Ага. Я, если успею, я два слова скажу, что Филиппу Дух сказал, иди, пристань к колеснице. Я не думаю, что это повеление прямо через Библию, но вы знаете, что Бог производит в нас и хотение, и действие по-своему, поэтому Он побуждает нас иногда.